Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напомню, что в конце выпуска у нас викторина. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка Мирюсина на Садовой улице. И записаться на обучение, на занятия можно в любое время на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы — Андрей Жданов, первый после Сталина.
Да, дорогие друзья, решил назвать его так. Действительно, ну, Сталин был Сталин, да, но кто-то, может быть, и был второй там, да, вот после войны, наверное, с 45-го года до своей смерти Андрей Александрович был второй. И был ли он второй, да, человек в партии, в государстве? Ну, попытаемся сегодня разобраться.
Я даже слышала, что Сталин его прочил на свое место.
Ну, и давай этот вопрос мы тоже с тобой попытаемся разобраться и с этим, да, верно ли это? Ну, Саша, наверное, ну, особенно я, дорогие друзья, который учился в Ленинградском университете имени А.А. Жданова, да, действительно, про Жданова много было чего разного и так далее. Ну, наверное, согласимся, что мало кому так доставалось от разоблачителей советской эпохи, как Андрею Александровичу Жданову. Ну, кроме, наверное, самого Иосифа Виссарионовича Сталина и глав советских силовых ведомств, типа Берия и Ежов, ни один государственный деятель советской эпохи не подвергался такой обструкции. Ну, согласимся. А в январе 89 года вышло постановление ЦК КПСС об отмене правовых актов, связанных с увековечением памяти Жданова, в котором отмечалось, что в связи с многочисленными обращениями трудящихся отменить правовые акты, увековечивающие память Жданова. Установлено, что Жданов был одним из организаторов массовых репрессий 30-40-х годов в отношении ничем не повинных граждан, и он несет ответственность за допущенные в тот период преступные действия, нарушения социалистической законности. Конец цитаты. Ну, Саша, таким образом, Жданов оказался в числе тех, кого посмертно покарала сама Коммунистическая партия Советского Союза. Правда, уже, конечно, в поздней формации, где идеологом считался Александр Яковлев. От Жданова не отстают и сейчас. Как только речь заходит о блокаде Ленинграда, Саша, непрерывно всплывает тема непотребного поведения главы партийной организации города, который якобы пьянствовал, обжирался пирожными, фруктами, которые доставляли на самолете, в то время как простые ленинградцы умирали от голода.
Это могло такое действительно быть?
А мы об этом сегодня поговорим, Саша. Я просто, скажем так, вначале сказал, что мы о них знаем, да? Ну, какие ассоциации у нас приходят, да?
Сергей, я слышала, у него была очень такая непростая семья, откуда он родом. Расскажи об этом, пожалуйста.
Андрей Александрович Жданов родился 14 февраля 1896 года в городе Мариуполе. Это тогда была Екатеринославская губерния.
А откуда вообще произошла эта фамилия Жданов?
Ждан – это славянское имя, которое называли долгожданных детей. Ну, к Андрею Александровичу это имеет мало отношения, да, но вот так вот где-то. Отец – инспектор народных училищ Александр Алексеевич Жданов, профессор богословия, родился в семье сельского священника, окончил в Рязани духовную семинарию, а потом Московскую духовную академию, стал доцентом на кафедре священного писания Ветхого Завета, а потом был изгнан из академии со скандалом.
А почему? Революционные идеи?
Он, как отмечает биографы Андрея Александровича Жданова, стал первым в России исследователем апокалипсиса и создателем популярного в семинарах цикла лекций по истории Ветхого Завета. И также он увлекался идеями марксизма и социал-демократии. Ну, культурный марксизм, как говорили там Маркузе или еще кто-то. А Алексей Жданов стал первым учителем своего сына Андрея и оказал на него большое влияние. Мать Екатерина Павловна окончила Московскую консерваторию. Ее отец – инспектор духовной академии Павел Иванович Горский-Платонов. Ну, то есть религиозная семья. Как раз, дорогие друзья, в таких религиозных семьях на переломах эпох, что ли, да, и рождаются вот такие разрушители того, чем родители обожали, да? Ну, дорогие друзья, я это говорил, давайте еще раз повторю, потому что это, наверное, важно. Ведь посмотрите, кто же у нас боролся с религией в первую очередь? Какие известные революционеры были из семьи священников? Ну, Сталин Виссарионович сам священник, да? Маленков из семьи священника, а Чернышевский, Добролюбов, простите, Поповичи, да? Они не были, конечно, коммунистами, но ненависть ко всему православному у них была очень большая. Почему? Сложный вопрос. Наверное, они видели изнутри, что тогда наша церковь себя представляла. Ну, практически без руководства, потому что Петр I запретил патриаршеский чин, да, чиновники занимались делами церкви, да, не имели своей позиции по многим вопросам, да. Поэтому, возможно, и Андрей Александрович тоже вырос грамотным человеком, но из любви к интересам отца, апокалипсис и марксизм, он выбрал марксизм. После смерти отца, а он умер в 1909 году, мать Андрей, и у него были еще три сестры, Анна, Татьяна, по-моему, Елена, переехали в Тверскую губернию. Там Андрей поступил в реальное училище, которое окончил на отлично в 1915 году, с одной четверкой. Ну, если у Ленина были проблемы с логикой, как говорится, да, то у отличника Андрея Жданова были проблемы с рисованием. А это совсем другое, дорогие друзья. Четверка у него была. А поступил в университет, ну, сейчас это Тимирязевка называется, это Петровско-Разумовский сельхозакадемия, ну, там, где бесы начинаются, и еще учился в Московском коммерческом институте, увлекался метеорологией и климатологией, поэтому в 1916 году 20-летний юноша вступил в сельхозакадемию на отделение метеорологии, кстати, первая специальность и Сталина. Ну, первое место работы было тоже, ну, это называется тифлисская астрономия, но он занимался тоже метеорологией, тоже интересно. Но увлекся, как и другие, революционными идеями, бросил учебу. А член СДРП с 1915 года имел подпольную кличку Юрий. Почему Юрий, не знаю, но то, что он своего сына называл Юрий, думаю, не случайно. В июле 16 года он был признан на военную службу. Первая мировая война, подготовительный учебный батальон в городе Царицын. Потом его отправили в третью тифлисскую школу прапорщиков, и он стал офицером. С февраля 1917 года служил в 139-м пехотном запасном полку в городе Шадринске. Но Шадринск – это Курганская область. Ну, с местным лидером эсеров Николаем Здобуновым Жданов проводил много времени в то время в политических дискуссиях, и они установили вдвоем советскую власть в этом городе. В 30-е годы, когда эсер Здобунов, который давно уже отошел от политической деятельности и станет в Советском Союзе известным библиографом, Жданов несколько раз будет отводить от него руку карательных органов. Спасти Здобунова ему так не удастся. Он получит 10 лет заключения и умрет в лагере в 42-м году. Но Жданов не отступился от старого знакомого. В 44-м году, Саша, он добьется выхода последней книги Здобунова из той русской библиографии. Ну, не боялся, во всяком случае. Несмотря на то, что автор в это время считался врагом народа. Итак, Здобунов и Жданов осенью 1917 года спасли Шадринск от гибели. В городе хранились большие запасы спирта, которые привлекли огромное внимание дезертиров с фронта, которые пытались начать пьяную революцию в Шадринске. Погромщики были вооружены, пытаться Саше помешать таким людям защитить водку было опасно. Ну, понимаете, да? Но Жданов оказался человеком неробкого десятка. Он возглавил комитет общественного спасения, он провел операцию по ликвидации запаса спиртного. То есть в речку, которая там текла, он при всех это вылил. Да. Народ после этого поутих, и ситуация была взята под контроль. А вот после Октябрьской революции большевик Жданов становится главным человеком в городе. Он организует выпуск большевистской газеты, пытается перестроить жизнь на новый лад. Когда началась гражданская война, он служит в рабоче-крестьянской Красной армии, где впервые начинает заниматься идеологической работой. В принципе, идеологом после этого он был всегда. Он был сотрудником политотдела 5-й армии Восточного фронта, который воевал против Колчака. В этом качестве Саша он впервые встретился со Сталином, который приехал инструктировать ситуацию на Восточном фронте. После окончания гражданской войны Жданов занял пост председателя Тверского губисполкома. Он работал, все вспоминают, кто его помнит в это время, на износ. Вообще он всегда работал на износ. И сильно измотанный такой работой Жданов заболел скарлатиной. Болезнь дала осложнение, стали проблемы с сердцем, которые у Андрея Александровича будут всю оставшуюся жизнь. Окончательно не поправившись, Жданов получил назначение в Сормово. Это район Нижнего Новгорода, там известные речные заводы знаменитые. А вот он отказывался от назначения, слушать его не стали. Итак, с 24 года Жданов – первый секретарь Нижегородского крайкома партии. Как вспоминают люди, жил он в это время скромно, в коммунальной квартире, в которой занимал две комнаты. Одевался также просто обычный пиджак и косоворотка. Ну, в принципе, сказать, что он богатство любил, красиво одеваться или что-то еще, нет, он был скромный, да, такой терквимада. А на молодого и талантливого бойца идеологического фронта обратил внимание Сталин, который стал заниматься формированием собственной команды. И в 27 году Жданов становится членом ЦК ВКПБ. Именно Жданов Саша, когда был первым секретарем крайкома партии, стал инициатором создания Горьковского автозавода. Тогда у известной американской корпорации Ford были закуплены технологии. В Америке на учебу направлялись рабочие. Завод был построен за 2 года. Он производил больше всех автомобилей в СССР, ну, ГАЗ он называется. Поэтому у иностранцев Жданов запомнился как один из лидеров вот индустриализации. И как раз иностранцы называли город Горький «русский Детройт». Ну, это с одной стороны. С другой стороны, именно при Жданове были снесены храмы в Нижнем Новгороде 17 века, Благовещенский собор и церковь Святого Алексия, а также был закрыт, а потом разграблен Серафимо-Дивеевский монастырь, ну, знаменитый. В 1934 году Жданов оказался в Москве. Все получилось неожиданно. Сталин требовал свой человек в Центральном комитете. Рассматривалась кандидатура верного и надежного близкого друга Кирова. Но Сергей Миронович очень хотел продолжать работу в Ленинграде. Вот и говорил Сталин отказаться от его кандидатуры. Тогда стали искать новую, обратили внимание на Жданова. Так он попал в сталинское окружение.
А за что он отвечал?
А в Центральном комитете за сельское хозяйство. Планово-финансовые вещи, политико-административные, а также управлял делами и секретариата ЦК ВКПБ. За первый год своего пребывания в Москве Жданов провел в кабинете Сталина, как посчитали по журналу посещений кабинета Сталина в Кремле, 278 часов. Он уступил только Молотову и Кагановичу. Ни Ягода, ни Ежов, Хрущев, никто другой, да не Маленков в то время столько не ходили к Сталину. То есть это говорит о том, что Сталин доверял Андрею Александровичу Жданову. 5 июня 1934 года впервые Жданов был участником торжественного приема в Кремле по случаю празднования или чествования арктической экспедиции ледокола «Челюскин». Ну, челюскинцев освободили, сальдины сняли, и вот как раз он в президиуме. Именно в этот день, 5 июня, состоялось первое награждение новым званием Героя Советского Союза. Именно Жданов был инициатором учреждения этой высокой награды и организовал в прессе большую информационную кампанию по организации спасения челюскинцев. Еще раз, он был идеологом. Согласимся, что звание, золотая медаль, звание Героя Советского Союза, ну, это такой идеологический шаг, понимаете, да? В общем, Жданов доказывал справедливость назначения свою на работу, и, естественно, Жданов становится ближе к Сталину, и поэтому он начинает получать приглашение на дачу вождя.
Сергей, а чем вообще Жданов отличался от остальных членов Политбюро?
Знал языки, например, французский. Для Жданова, Саша, Сталин распорядился на своей даче поставить рояль, на котором Андрей Александрович играл, когда бывал у вождя.
То есть все-таки мама, видимо, научила его?
Научила, то есть он был грамотный. Разговор о том, что он умел играть только на гармошке, это неправда. Ну, когда борьба была после войны с интеллигенцией и прочее, про него говорили, что вот такой малограмотный человек пытается, да? Но это не совсем так. Нет, я не реабилитирую Андрея Александровича, да? Но все-таки привожу примеры, ну, реальные, понимаете, да? Ну и, к слову, Саша, после смерти Жданова по распоряжению Сталина рояль больше не открывали. Поэтому, если вы будете в музее на ближней даче и увидите там рояль, знайте, что это Ждановский рояль. Кроме музыки, Андрея Александровича были совсем незаурядные способности к математике. Он в уме мог перемножать трех- и четырехзначные цифры. Как пишет его сестра, это приводило в восторг учителя математики. Но это умение пригодилось в будущем. Жданов легко выявлял ошибки в отчетах чиновников, приводя их в полное изумление. В начале 30-х годов Жданов активно привлекается к идеологической работе государственного значения. Он разрабатывает принципы преподавания истории в Советском Союзе. А хочу напомнить, что исторические факультеты в нашей стране появляются в 1934 году. И Жданов является, ну, главным, да, до этого были историко-филологические факультеты, когда была история с филологией. Но с 1934 года было отдельно. Хотя скажу, дорогие друзья, ну вот человек, у которого базовое историческое образование, исторический факультет Петербургского университета, да, ну лучший, наверное, факультет исторический, мне всегда не хватало филологии для истории, да, языков не всегда не хватало, да. Но там преподается, ну, конечно.
Какой-то курс же был все равно.
Был, базовый. Был, да, базовый, еще и второй, и латинский, но это были профанация определенная, да. Все-таки что-то не хватало. Да и знаете, филологам тоже не хватает исторического факультета. А когда я преподавал на ИСТФАКе, я читал историю Франции для девочек-филологинь, занимающихся французским языком. Ну, надо, да? Но в последнее время филологический факультет сам читает и Италию, и Испанию, и Францию, и другие страны. Я не думаю, что студенты выиграли от этого. Все-таки, наверное, преподаватели с ИСТФАКа разбираются в истории Франции, наверное, больше, чем люди, которые занимаются и литературой, или языком. Но это личное мое мнение, я могу и ошибаться. И Жданов развивал сталинские идеи, опираясь на марксистскую идеологию. Участвовал в создании краткого курса истории ВКПБ. Занимался организацией Первого съезда советских писателей. Он за это отвечал. Ну, кто помнит, дорогие друзья, про Первый съезд писателей, возможно, мы даже сделаем какую-нибудь передачу про это. Советский писатель в эпоху сталинизма там, да? Мы крупные писатели, все любят нас, особенно крестьянство и рабочий класс. У каждой нашей форточки Пегас сидит на корточках, ждет у нас Пегас команды ФАС.
Это что ты процитировал?
Я процитировал свою КВНовскую молодость. Ладно. После убийства 1 декабря 1934 года Сергея Кирова, именно Жданова через 10 дней отправляет Сталин в Ленинград. Он выдвигает его на должность первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПБ, чтобы показать высокое доверие вождя к своему протеже. Доверие Сталина Жданов оправдал в период Большого террора. Он лично подписывал все расстрельные списки и железной рукой проводил в Ленинграде сталинскую линию среди членов партии. Только в 1935 году из Ленинграда и области были выселены 39 660 человек. 24,5 тысячи были приговорены различным срокам заключения. А что было в 1937-1938 году, я думаю, вы понимаете. Поэтому Жданов несет часть вины за большой террор 100%. Тут даже разговора нет.
Сергей, а он как-то вообще интересовался культурой, искусством, курировал же это все?
Ну, он продолжал это даже в Ленинграде. А главлит, это государственная цензура, в 30-е годы запретила оперу Глинки «Жизнь за царя». А Жданов очень любил русские оперы, разбирался в них, играл их на гармошке и рояле. И тут Глинка запретили. Ну и он сделал все, чтобы эта опера продолжала ставиться в крупнейших наших оперных театрах. А единственное, что либретто оперы «Барона Розена» было заменено на более такую патриотическую советскую, и название оперы появляется «Иван Сусанин». А сейчас, дорогие друзья, снова опера «Иван Сусанин Глинки» называется «Жизнь за царя». Поэтому, ну, что-то изменил, но суть-то осталась. Музыка-то Глинки осталась, ее не урезать. Жданов лично попросил поэта Сергея Городецкого, ну, это известный Бариут, а друг Хармса, чтобы он переписал либретто. И вот он, да, сейчас «Слався» мы поем словами Сергея Городецкого, а не «Барона Розена». Жданов отвечал за сталинские премии в направлении литературы и искусства. Кого же он наградил? Ну, просто интересно. Мы не будем рассматривать там Герой Советского Союза или праздник урожая на колхозном стадионе, или какая там «Заря над Москвой». Жуткий спектакль. Но сталинские премии благодаря Жданову получили Самуил Маршак, Константин Симонов, архитектор Щусев, скульптор Евгений Вучичич. композиторы Шостакович и Прокофьев, кинорежиссер Максим Ром, ну и актеры Черкасов и Черков, художники Кукрыниксы, ну и писатель Каверин, который потом критически относился к нему. Угу. А надо еще сказать вот о чем, что у нас как бы мало знают. А Андрей Саныч еще был ответственный за внешнюю политику. Ну, понятно, что он не был в наркомате иностранных дел, но, во всяком случае, он, как руководитель Ленинграда, отвечал за Финляндию и Прибалтику. А вот в ноябре 36 года Жданов произнес речь, которая, как писали финские исследователи, вызвала страх в Финляндии. Он сравнивал Ленинграда с окном, открывавшимся на запад Советского Союза. Ну, понятно, откуда это он взял, да? За которым все сильнее раздается звериный вой и скрежет зубов фашизма. По словам Жданова, в Финляндии были также районы, которые готовы передать свои земли фашистским государствам за нападение на Советский Союз. Вот. Он участвовал в установлении советского правительства в Эстонии, где его направили в июне 40-го года.
Сергей, давай поговорим о Жданове в годы блокады Ленинграда.
Да, дорогие друзья, хороший Жданов был, плохой, но он руководил нашей обороной все время. Сталин ему предлагал какие-то должности, но Жданов оставался руководителем нашего города до снятия блокады окончательного. Ну, наверное, это самое тяжелое испытание в жизни Жданова для любого человека в нашем городе. Его часто обвиняли в том, что она вообще стала реальной, да, что он виноват в блокаде, он виноват в голоде и прочих грехах. Наверное, отрицать отсутствие ошибок у руководства города было бы нелепо, Саш. Согласимся. Конечно, были. Тем не менее, Жданов не был полководцем, и стремительное приближение гитлеровских войск к городу – не его ошибка. Что касается эвакуации, которая была сорвана по его вине, то ничего подобного не было. До того, как кольцо замкнулось, из города удалось вывести около 700 тысяч человек, а половина из которых были женщины и дети, ну, там, да, ветераны и прочее. А вот, скорее, то, что продуктов не было в городе, вину несет Анастас Микоян, как руководитель легкой пищевой промышленности, да, вот, потому что он не сделал здесь ни рефрижераторов, не было здесь каких-то складов, да.
Абадаевские склады знаменитые.
Ну, давайте так, они знаменитые в мифологии нашего города. До войны город питался с колес. Все продукты привозили и на неделю там, да, каких-то НЗ не было в принципе, да. Поэтому немцев и уничтожили Бадаевские склады, потому что других складов-то не было. Ну, вот так вот произошло. Можно ли было сделать что-то больше для нашей страны? Наверное, но для этого эвакуация Ленинграда должна была начаться сразу, с начала войны. Но никто представить себе не мог, в том числе и Жданов, то, что немцы подойдут в августе месяце, они будут уже здесь. Такого, в принципе, не могло быть. Поэтому никто, повторяю, никто не предполагал подобного катастрофического развития. А насчет того, что он жировал, как ты говоришь, да? Ну, Жданову, когда началась война, еще не было 50 лет. Могу сказать, что к этому возрасту он имел целый букет проблем со здоровьем, в частности, диабет. Кондитерские оргии, о которых у нас так любит говорить интеллигенция, да, глава Ленинграда мог закатывать только в одном случае, Саша, если искал оригинальный способ для самоубийства, угу. Понимаете, да? Вот, все-таки эта болезнь подразумевает полный отказ от сахара, да? Ну, как-то странно. Жданов все время работал на износ. И в мирное время, и в военное время, и послевоенное время, и так далее. Просто по-другому не мог.
И, как мы помним, у него сердце было всё.
Да, да, войной. Да. Не досыпал, без отдыха. Гаррисон Солсбери – это московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», который написал воспоминания 900 дней блокады. Их можно прочитать, они есть. Он побывал в блокадном Ленинграде, в кабинете Жданова вспоминал. А от бесконечного курева у него обострилась астма. Он хрипел и кашлял. Глубоко запавшие глаза горели. Напряжение испещрило его лицо морщинами. Он редко выходил даже погулять. Конец цитат. Ну и вишенкой на торте за годы блокады Андрей Александрович перенес на ногах 2 инфаркта, не прекращая при этом работать.
Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. И также в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – Андрей Жданов. Первый после Сталина.
Да, давайте вернемся к Андрею Александровичу Жданову и его биографии. В апреле 1945 года, ну, последний месяц войны в Москве, проходила встреча советских руководителей с югославской делегацией. И один из представителей, Милован Джилас. Ну, кто знает про прободание Тита и Сталина, Джилас достаточно известный. Это он передумал первую идею, что при социализме существует классовая борьба между классами. То есть это трудящиеся и чиновники, бюрократия, номенклатура. Это была его идея, вот, да, можно почитать, это интересно. Так вот, Джилас обратил внимание на то, что Жданов единственных из всех пил не крепкие напитки, а апельсиновый сок. Когда он спросил, он говорит, Сталин разрешил только ему во время застолий, помните эти пиры Вальтасара, где они пили и прочее, не все пили, да, Сталин разрешил ему не пить. Объяснил, да, и это разрешение он объяснил болезнь сердца. Джилас спросил, Андрей Александрович, а какие последствия могут быть от этой болезни? Сдержанно улыбаясь, Жданов ответил с обычной иронией. Могу умереть в любой момент, а могу прожить еще долго. По словам Джилса, было заметно, что Жданов чрезмерно возбуждается, что у него повышенная нервная реакция. Но я думаю, что с нервами тоже было неспокойно. И блокада, и репрессии, ну, там, сталинское давление. 22 сентября 1944 года была организована союзная контрольная комиссия в Финляндии, которая должна была следить за разоружением финнов и уничтожением разных фашистских организаций, которые там, конечно же, были. А вот руководил ее как раз Андрей Александрович Жданов. Он прибыл в Финляндию 22 сентября 1944 года и разместился в хельсинском отеле «Торни». В ее состав входили 200 советских и 15 британских членов. А возглавлял ее, как писала финская пресса, генерал-полковник Жданов. То есть Андрей Александрович получил еще военное звание генерал-полковник. В 1944-1946 году под оперативным контролем комиссии находился аэропорт Хельсинки-Малми. Под давлением союзной контрольной комиссии и лично Жданова финнам пришлось повоевать против своих недавних германских союзников в скоротечной, но жестокой Лапландской войне. А на территории Финляндии появились базы советского флота, что позволило перекрыть поставки железной руды из Швеции в Германию. Ну, про Маринеско мы с вами уже делали передачу, там про это было. А в марте 1945 года в Финляндии прошли выборы, в которых победили левые партии, ориентирующие на СССР. Сменился состав финского правительства. Союзная контрольная комиссия определила список подлежащих запрету профашистских организаций в Финляндии. А при комиссии действовала инспекция, укомплектованная, ну, представителями НКВД, МГВД и другими особистами, которая была, по сути, разведкой и контрразведкой СССР на территории СССР. Часть финских офицеров и шуцкоротцев пытались организовать партизанскую диверсионную войну против наших войск. Под давлением как раз этой комиссии финская полиция арестовала руководство финского генштаба генерал-лейтенантом Айро и ликвидировала так называемое Карельское академическое общество. Был снят ректор Хельсинского университета Рольф Неванлина. Это как раз, Саша, председатель комиссии по вербовке добровольцев финский батальон СС и также в финскую дивизию СС Норланд. После этого он вынужден был уехать в Швейцарию. 6 августа 1945 года Жданов передал новому финскому премьер-министру Пааси Киви письмо, в котором указывал, что советское правительство решило восстановить с Финляндией дипломатические отношения. Жданов с финнами все время разговаривал на французском языке. Грамотные финны, они все-таки были дворяне русские, да? Поэтому французский язык, конечно, знали. А знать финский язык, ну, это как бы для Жданова было 16 падежей. Это сложно, дорогие друзья. Или 12, извините. Именно благодаря Жданову был проведен суд над виновными во вступлении в Финляндию в войну и блокаде Ленинграда. И Вайно Танер, Хенрик Рамсай, Антти Кукконен и Тюкарайника были арестованы и осуждены, но там вскоре амнистированы. Больше всего отбыл наказание Кукконен, он сидел 2 года. Поэтому говорить о том, что там были жуткие репрессии, как сейчас говорят финские товарищи, немножко не так. Союзная контрольная комиссия Финляндии, Саша, прекратила свою деятельность 26 сентября 1947 года, и Жданов там больше не появлялся.
Сергей, а после войны что делал Жданов, чем занимался?
Ну, давайте так, в 1944 году он был все-таки после снятия блокады, он вызван уже был в Москву и работал в Москве замом по идеологии. Вот тогда он стал вторым человеком. Но, дорогие друзья, в июне месяце 1945 года у Сталина случился инсульт. Ну, тоже понятно, от чего. Он тоже, наверное, во время войны работал днем и ночью, понимаете, да? И в октябре 1945 года решением Политбюро он был отправлен в отпуск, где пребывал более 2 месяцев на юге. Формальным руководителем в отсутствии Сталина оставался Молотов. Однако никаких принципиальных решений он не мог принимать без согласования со Сталиным и без поддержки Маленкова, Берии, Микояна и Жданова. А после возвращения Сталина в Москву Жданов в срочном порядке отзывается из Финляндии и входит в состав пятерки уже официально. Этот шаг был сделан потому, что за годы войны и вот несколько месяцев после войны усилилось влияние Маленкова и Берии, и Сталин прекрасно понимал, что какие-то группировки, если усиливают, их надо разбавлять. Поэтому Маленков, который был, скажем так, московская группировка, ее так называли, поэтому он поставил на ленинградскую группировку, во главе которого противовесом был, конечно, Андрей Александрович Жданов.
А как же главный идеолог Щербаков?
Ну, он тоже сорвал свое здоровье, в декабре 1944 года тяжело заболел и 10 мая 1945 года скончался. Поэтому, еще раз, серьезного человека, который мог помешать Жданову, не было в принципе. Да. А Щербаков – автор Софинформбюро, вот этих новостей, которые потом Юрий Левитан озвучил. Вот. Хотя идеологом был, считался Маленков, но он явно проигрывал Жданову, тут даже разговора нет. А, ну и в 46-м году, дорогие друзья, Андрей Жданов сделал то, что его не могут простить уже несколько поколений российской интеллигенции. Сделал доклад о творчестве писателя Михаила Зощенко и поэтессы Анны Ахматовой. В нем Зощенко был назван подонком литературы за свою сатиру, а Ахматова была объявлена совершенно далекой от народа. А заодно был определен целый круг других авторов, которые были названы представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве. Доклад Жданова лег в основу партийного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», которые печатали и Зощенко, и Ахматову. Но все-таки надо сказать, что Жданов был в своих взглядах абсолютно искренний, Саша. Он, правда, всегда не любил Зощенко и всегда не любил поэзию Анны Ахматовой. Ну, любить не любить мы можем, да, но как бы мстить Анне Андреевне за какие-то вещи, ну, как бы странно. С другой стороны, а вдруг ему Сталин сказал, а чего это вот Ахматовой такое, да, там? То есть она приехала на съезд писателей, там был Сталин, и как бы, да, Сталин заметил, что ее обхаживали с всех сторон молодые писатели. Но она была символом старого поколения, никак не влезала в рамки соцреализма, ну, в принципе, да, вот. Ну, еще был символом, конечно, во время блокады ее здесь не было, но стойкость Ленинграда тоже, наверное. Она была в Ташкенте во время войны. Он полагал, что советскому народу нужен социалистический реализм, который способен поднять массы на восстановление страны, строительство новых городов и предприятий. Понятно, что Зощенко и Ахматова не могли поднять население на строительство новых городов и предприятий, скажем так. Да, как-то одна из родственников, как вспоминает Юрий Жданов, при нем бросили «Мы аристократы духа», сказала она про интеллигенцию. На что Жданов отреагировал немедленно. «А я плебей», – сказал он. Плебеем Андрей Жданов не был, просто считал искусством, далеким отчаянием народом, бесполезным, даже вредным. Ну, еще раз, дорогие друзья, Жданов – человек системы, и никакой другой он быть не мог, да? Это с одной стороны. С другой стороны, надо же напомнить, что без подписи председателя Союза писателей, художников, композиторов или других интеллигентских каких-то вещей никого арестовывать было нельзя и репрессировать, да? Поэтому, когда был 20-й съезд и начали возвращаться представители интеллигенции в Москву, видимо, Фадеев от этого застрелился. Везде стояли его подписи. Тоже человек системы. А Тихон Хренников, извините, не поставил ни одной подписи. И ни разу после войны один композитор не был репрессирован. Это все тоже зависит от людей, понимаете, да? Еще раз, я не реабилитирую или не критикую Жданова, да, по той причине, что это сделаете вы и так, дорогие радиослушатели, без меня. У каждого есть свой штамп, а я вам говорю факты. Как хотите, так их воспринимайте. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Мураделя 10 февраля 1948 года было опубликовано в газете «Правда» 11 февраля. Постановление осуждало формализм в музыке и объявляло оперу Вано Мураделли «Великая дружба» порочным антихудожественным произведением. Ну, это о борьбе народов Кавказа во время гражданской войны за социализм. Да, там отрицательные герои были грузины и осетины. Но грузин и осетин не мог быть врагом русского народа. Поэтому потом Жданов предложил поменять грузин и осетин на ингушей и чеченцев. Тогда все срослось, да. Вот. Но как шутили про Мураделли, каждая нота в его имени фальшива.
Почему?
Ну, потому что есть нота ми, а он Мураделли. Нота ре, а он ра. Не до, а де, и не ля, а ли, Мураделли. Но он достаточно был неплохим мелодистом. А это постановление еще ударило и по другим композиторам. Еще раз, Мураделли не был арестован, дорогие друзья, и не выведен из Совета композиторов, да? А вот, ну, попались композиторы-формалисты, так называемые. Это Дмитрий Шостакович, Виссарион Шибалин, Сергей Прокофьев тоже. Ну, он формалистом, конечно, не был, да, но он тоже попал под это. А после постановления организационно-музыкальная деятельность многих крупных советских композиторов была ограничена. Алексей Козлов, ну и Козло, и «Козёл на саксе», знаменитые воспоминания, да, а вот знаменитый джазист, да, а группа «Арсенал». В одном из интервью заметил, что полюбил джаз в те времена, когда Жданов произнес свою знаменитую фразу: «От саксофона до ножа один шаг».
До финского ножика.
Да, один да, шаг. Да, да, да. Ну, в общем, Саша, это было последним делом при жизни товарища Жданова. Закрутили его интеллигенцией и все остальные вещи, да?
А как относился Сталин к Жданову в последний год его жизни?
Ну, Сталин, по мнению Светланы Аллилуевой, которая была замужем за сына Андрея Александровича, Юрия, да, говорила, что Сталин последний год Жданова высказывал недовольство Ждановым. В своей книге «Только один год» Светлана Аллилуева пишет: «Однажды, незадолго до смерти, зная его постоянных сердечных приступов, Сталин был раздражен тем, что Жданов за столом молчал. Он бросил в его направлении: „Сидите, как Христос, как будто это его не касается. Вот, смотрит на меня, как Христос“». Жданов побледнел, его лоб потом покрылся потом, но продолжал молчать. «Я», – писала Светлана, – «испугалась и дала ему стакан воды». Это была поздняя осень 1947 года. На одном из дач отца у Черного моря, когда мы приезжали к нему. Это подтверждает и Хрущев, который в своих мемуарах пишет: «Потом вдруг все перевернулось. Сталин резко отвернулся от Жданова и теперь терпеть его не мог. Последние дни жизни Жданова мне просто было жалко его. Он был по-своему человек обаятельный, и я питал к нему определенное уважение». Вот. Отношение к Жданову поменялось прежде всего из-за политики с Югославией, когда Иосиф Броз Тито отказался подчиняться товарищу Сталину. И товарищ Сталин посчитал, что это была как раз недоработка Жданова как заместителя по идеологии. Ну и разрыв с Тито был практически концом Коминформа. Ну, это вот после Коминтерна была организация, которой руководил Жданов. Ну и биография Жданова тоже. Сыграл свою роль Берлинский кризис, в котором возникли многие конфликтные ситуации. Ну и последнее, ну, да, выступление Юрия Жданова против академика Лысенко. Как говорил его папа: «Не связывайся с Лысенко, он скрестит тебя с огурцом». После того, как объяснительная записка Жданова была опубликована в «Правде», отец горько пошутил: «Но теперь будем жить на твои гонорары». Вот, да. Так или иначе, да, после этого выступления Андрей Александрович выглядел очень больным, с большими отеками под глазами. Он прерывал беседы длительными паузами, его мучили приступы грудной жабы, астматическое удушье. Ну да, все эти интриги, конечно, сказывались на его здоровье, 100%. И в начале июня 1948 года, возвращаясь с заседания Политбюро, которое происходило на ближней даче Сталина, Жданов в машине потерял сознание. Существуют и другие мнения состояния здоровья накануне отъезда на лечение. Так, первый секретарь ЦК ВКПБ Карело-Финской Республики Куприянов утверждал, что незадолго до смерти Жданова встречался с ним, приглашая его на юбилей Карелии. По словам Куприянова, Жданов был бодрый, краснощёкий, улыбался, шутил, жаловался не на здоровье, а на врачей, запретивших ему отдыхать на юге, которые рекомендовали ему среднюю полосу. И определили месяц август. Говорил, что будет собирать грибы и сушить на балконе. Ну, по-видимому, Жданов не хотел выглядеть в глазах своих выдвиженцев, ленинградцев, да, тяжело больным человеком. Владимир Петрович Терешкин, который работал помощником Жданова, вспоминает, что в доме отдыха, куда его было отправлено, на Валдайской возвышенности, последние часы до последнего дня Жданов чувствовал себя хорошо. Утром ходил за грибами, бегал так быстро, что молодые офицеры его личной охраны едва успевали за ним. А вот, ну, возможно, Саша, конечно, перед смертью организм мобилизовывает последние силы. Так бывает. Вот, вернувшись на дачу, он, как всегда, был осмотрен врачом. У него измеряли температуру, давление, пульс. Все было в норме. Андрей Александрович выпил приписанное врачом лекарство, пообедал. И вскоре почувствовал недомогание. Через полчаса у него пропала речь, а через несколько часов он скончался. Хочу заметить, что воспоминания Терешкина расходятся с другими свидетельствами. Действительно, первые дни он успокоился, но 23 июля ему позвонил кто-то из агитпропаганды ЦК, по-видимому, Шипилов. А вот разговор был явно неприятен, поэтому свидетели этого разговора говорили, что Жданов кричал в трубку, находился в состоянии крайнего возбуждения, а ночью у него случился тяжелый сердечный приступ. Прибывшие 25 июля из Москвы профессора Кремлевской больницы Виноградов, Василенко, Егоров и присутствующие лечащие врача Майорова и врача-диагностиста Карпай констатировали, что ничего экстраординарного не произошло. У больного имело место острый приступ сердечной астмы. 27 августа у Жданова произошел новый сердечный приступ. На следующий день на Валдай вновь вылетели Егоров, Виноградова и Василенко. Они захватили с собой врача Тимошук, который был ответственен за электрокардиограммы. Проведя исследование, она поставила следующий диагноз. Инфаркт миокарда в области передней стенки левого желудочка и межжелудочной перегородки. Однако остальные врачи сочли ее мнение ошибочным. Егоров и Майоров настояли на том, чтобы Тимошук переписала свое заключение в соответствии с ранее поставленным расплывчатым диагнозом.
Каким?
Функциональное расстройство на почве склероза и гипертонической болезни. Егоров и Майоров разрешили Жданову вставать с постели и совершать прогулки в парке. А в нем 29 августа у Жданова вновь случился сердечный приступ. Тимошук требовал установить строгий постельный режим для больного. Но ей отказали. Тогда написала письмо начальнику Главного управления охраны МГБ Власику. Вручив свое заявление руководителю личной охраны Жданову майору Белову. Через несколько часов была доставлена в Москву эта бумага, передана Сталину, но на следующий день, 31 августа, 52-летний Жданов скончался.
А ты как думаешь, от чего он все-таки умер?
Я думаю, что заработался, конечно. Вот так вот, работая как он, долго не живут. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь явная ошибка лечащих врачей. Это правда, ну, судить их не судить, но то, что они были виноваты, это 100%. А какая-то бывший фельдшер Тимощук, она, видите ли, могла указывать академикам Академии медицинских наук и профессорам, да? Это, конечно, им не понравилось. Поэтому Тимошук была задвинута дальше-дальше. И 4 года об этом никто не вспоминал, пока не началось дело врачей. Это уже другая история, о которой мы с вами, дорогие друзья, говорили. Так или иначе, надо сказать, что он умер от врачебной ошибки. Это 100%.
Которые недооценили его состояние.
Да, 100%, да. Ну, они посчитали себя самыми умными, как говорится. Вот мое такое мнение. Ну, вот такой Андрей Александрович Жданов, да, чиновник, вечно второй, вряд ли такие люди могут быть, да, первыми, как бы, да, исполнительный, работоспособный, а когда нужно было быть жестким, был жестким, да, попал, ну, скажем так, это время было такой системы, да, и он является символом этой системы, хороший, плохой, но не лучше, чем Маленков, это 100%, и другие, и Лаврентий Павлович Берия, да, поэтому как-то так. Ну вот, Жданов, да, скажем так, поплатился своей работоспособностью.
Сергей, а ты не рассказал о его семье?
Он был хороший семьянин, у него с женой были нормальные взаимоотношения. Какое-то стяжательство в их семье не было в принципе. Ну, знаете, там, да, мы уже говорили с вами о трофейном деле и прочее. Наверное, в трофейном деле виноват не только Георгий Константинович, но и жена. Потому что столько женских шуб там, да, или ковров, ну, в принципе, Жуков, извините, ходил в шинельке. Хорошей шинели, ну, в шинели. Вот, здесь был другой случай. Жена была тихая, спокойная и хорошо воспитала сына Юрия. Он был грамотным человеком, да, определенно.
Скажи, а как так получилось, что он женился на дочке Сталина?
Слушайте, ну вот последнее время, ну, очень много, ну, давайте так, после 90-го года что только не писали. Но, в принципе, сам Юрий говорил, что он женился по любви. Ну, как бы, да. Ну, и Сталину он устраивал больше, чем те евреи, которые были при Светлане Аллилуйе в то время, типа Каплер там или Мороз, кто-то еще, да. Вот. Но когда Юрий поднял голос на Трофима Денисовича Лысенко, да, любовь закончилась, как говорится, да. Поэтому говорить о том, что они были стяжателями, пытались что-то заработать там, да, или как там, при помощи своей должности побеждать как можно больше женщин, как это Лаврентий Павлович делал там, да, про него такое сказать нельзя было, он был такой серым кардиналом. Может быть, поэтому, кстати, он издевался над Сусловым, да, которого назначили на его должность потом, да, он же был замом идеологии, там, он говорил, это вообще непонятно что. Но, в принципе, вот такой вот Торквемада. Да, человек, которому ничего не нужно для себя, но он готов, да, устроить репрессии или борьбу, чтобы всем было хорошо. Да, такие люди тоже есть, да.
А с Юрием что стало с сыном? Кем он стал?
Слушайте, ну, он стал академиком, по-моему, работал в Ростове-на-Дону. Так вот сильно я сказать не могу, умер достаточно недавно.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. И теперь время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр благородного воспитания. Напомню вопрос предыдущего выпуска.
В прошлый раз, дорогие друзья, у нас была передача про уложенную комиссию Екатерины II и про ее государственные попытки реформировать нашу страну. И вопрос был такой: в какой из своих песен группа Любэ ошиблась не менее чем на 71 год? Ну, Саша, ответ достаточно банальный, да? Они там говорили: «Екатерина, ты была не права». Ну, я думаю, что ребятам надо все-таки почитать учебник истории, да, еще географии. «Россия, ты моя Россия, от Волги до Енисея». У нас она более широкая. Я, как говорится, говорю, да, так или иначе, да, Любэ объявила, что Екатерина продала Аляску. Это не так. Продал ее Александр II, да. Вот, через 71 год после смерти Екатерины. Я думаю, что на этот простой вопрос у нас много ответов.
Да, первый правильный ответ прислала Жанна Лисицкая.
Хорошо, теперь новый вопрос. Назовите перестроечный фильм, в котором говорится, что вся трагедия главных героев находится на фоне Жданова. Как называется этот фильм?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История», в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Можно также отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.